Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресение», мы продолжаем свой эфир. Это «Беседы о вечном». Сегодня в «Беседах о вечном» у нас будет принимать участие настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, священник Дмитрий Задорин. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый день, братья и сестры. Бог нас всех благословит.
Итак, тема нашей сегодняшней беседы, отец Дмитрий, будет посвящена общечеловеческим ценностям, вот этому понятию. То есть, что в общечеловеческих ценностях сегодня современному человеку понятно, что их отталкивает, и как это вообще может совмещаться с нашей христианской верой. И вот здесь вот понимание очень важно вот этих границ, и чтобы мы как-то определялись, почему мы вот об этом сегодня говорим. А говорим мы, потому что постоянно имеем вот эти вот отношения, такие вот непростые с нашими близкими, когда они пытаются жить вне христианской веры, а мы все-таки пытаемся жить христианской верой. И вот эти точки соприкосновения, они бывают очень болезненны. Но на самом деле, если взять вот какого-то среднестатистического современного человека, у него ведь очень размытое понимание вот этих человеческих, общечеловеческих, как мы громко говорим, ценностей, и вообще понимание свободы, абсолютно непонятное, каких-то вот таких вот категорий, о которых мы хоть какое-то представление раньше имели. То есть сегодня вот это вот понимание добра и зла, оно действительно очень размыто.
Действительно, вот эта тема, которую сегодня мы попытаемся поговорить, разобрать, она актуальна как для обычного человека современного, так и для христианина. Почему? Потому что наше современное общество, оно является светским. Соответственно, светское общество, оно не может декларировать какие-то религиозные вот, истины в основе своей организации жизни для всего общества. И на, так сказать, передний план выходят общечеловеческие ценности. И вот общечеловеческие ценности для нас, вот христиан, вот я как священник для себя вижу, это то поле жизни, в котором живет вся наша страна, все наше общество. Это миссионерское поле. Почему? Потому что очень много, можно сказать, большинство всего того, что входит в общечеловеческие ценности, оно вышло из христианства. Оно вышло из христианства и путем разных исторических моментов, конфликтов, революций, оттуда была убрана вся духовная составляющая. И в итоге, там, например, люди говорят о достоинстве человека, о там, свободах, о правах. Но откуда это все вышло? Вот истоки этого всего. О том, что все люди равны, там, да, а между мужчинами и женщинами, что они тоже равны в человеческом достоинстве. Ведь это все вышло из христианства. Но про Христа уже все забыли. И, соответственно, когда мы, вот верующие люди, сталкиваемся с общечеловеческими ценностями, они зачастую в сознании людей и в сознании верующих людей, они противоречат христианским ценностям. Но на самом-то деле они не противоречат, именно в большей своей массе. Но вот эту связь именно ценностей христианские, которые пронизаны духовностью, пронизаны святостью, пронизаны присутствием Бога, человеколюбивого, по сравнению вот с теми общечеловеческими ценностями, где это все вырезано, конечно, это конфликтует. И вот наша с вами задача – научиться говорить, научиться общаться с этими людьми не через призму противопоставления, а через призму того, что мы на самом деле едины в ценностях, ну, в сущности этих ценностей. Да, но почему-то мы с вами не умеем слышать и распознавать вот тот
других
единый дух, который на самом деле содержится во всех этих ценностях, как в христианских, так и в общечеловеческих ценностях. То есть вот как оживить этот дух
вот общечеловеческих ценностей. Это очень важно, это просто нужно вот сакцентировать, это наша большая проблема. Вот вы же говорите, что мы вот сегодня христиане как бы отдельно существуем от мира, да, то, что мы не можем находить вот этих вот путей. Даже вот я такое слышала точку зрения одного мужчины, который говорит знакомой его женщине: вот если бы ты не была как бы христианкой, ты была бы нормальная женщина, с тобой нормально можно было бы общаться. А вот ты вот вся вот там вот в каких-то вот в этих вот всех в своих завышенных, и это отталкивает от вас, как от нормальной женщины. Просто вот отталкиваешь таким образом. Вы понимаете меня, батюшка, да?
Да, вот я, если правильно понял, то есть здесь речь идет о том, что человек не христианин, считает, что женщина находится в каких-то рамках, каких-то шорах там, да, и
да,
ему
да.
Вот, дискомфорт.
Что она как бы не свободна. А если женщина какое-то скажет еще матершинное слово, то вот она как бы настоящая.
Вот, и как раз понятие свободы, понятие, да, явление свободы в жизнь человека принес в первую очередь Христос, свободы и личности. Потому что во всех древних обществах свобода она была только политической, то есть ее можно было завоевать. Свободы личности ее не было. То есть если ты свободен, то ты должен был отстоять свое право на мечах. Сражаться. Если ты попадал в рабство, ну все, ты проиграл. Ты становился рабом. И для древнего общества это была очень понятная модель устроения общества. Когда после воскресения Христова апостол Павел пришел с проповедью к язычникам, то он сказал: вы все братья, вы братья и сестры. Если ты раб, люби господина, трудись по совести. Если будет возможность, то освобождайся. А господину говорит, рабовладельцу, что это твой брат, относись к нему как к брату своему. Собственно говоря, христианство преодолело рабство, не используя никакого насилия, не используя революции, не используя каких-то военных технологий. Почему? Потому что оно говорило о свободе и достоинстве личности человека. Потому что личный Бог стал человеком. И вот эта вот личная свобода, она важна для Бога. Вот он любит человека, он раскрывает в человеке, в своем воплощении именно вот это достоинство человеческое. Современный мир, когда он говорит, что вот свобода – это наше завоевание, и вычеркивает роль Бога, вычеркивает духовную составляющую в свободе, говорит, свобода – это наше достижение. В итоге любая там нравственность, любая мораль, любая религия, они являются рамками, ограничивающими свободу. И тем самым человек, вот, ну, если мы говорим о принципиальном подходе, то вот принцип, человек говорит, любая религия, она меня ограничивает. Соответственно, человек должен принципиально и последовательно не участвовать ни в одном религиозном действии, ни в одном вот, действии, даже вот, которое мы называем суеверие. Там черная кошка пробежала. Это область суеверия, веры. Ты не должен там участвовать. Но человек, да, вот здесь, смотрите, вот здесь возникает момент. Человек попадает в рамки вот этой свободы, которая на самом деле очень узкая. А как она выражается, эта свобода? Что ты подразумеваешь?
Вот как она выражается, например, та же…
Вот свобода от религии, как она выражается? Ну, хорошо, ты не ходишь в храм, но ты должен быть последователем, ты не должен… Религия же не только ходить в храм. Религия – это признать высшее существо, признать иррациональное. Та же вот черная кошка пробежала перед тобой, и у тебя произойдет что-то плохое, да, то есть ты признаешь зависимость от каких-то явлений, над которыми ты не властен. Признание власти над тобой красной ниточки, что она тебе здоровье там сохранит.
На запястье.
Да, на запястье, которое носит. То есть человек, почему ты, отрицая одно, увлекаешься другой религией, суеверием? Ведь ты же сказал, что ты свободен от этого. Вот, и человек, на самом деле, он не понимает, что такое свобода, потому
не
что
понимает.
Неограниченное, оно непонятно человеку. Потому что сам по себе человек, он ограничен. Он
вот эту мысль тоже более подробнее. Почему, да. Почему мы живем все-таки вот
так? Человек, таком... он в принципе ограничен. Человек не может, ну, как сказать, вот, жить без тела.
Например.
Он там, да, как пример, там, он там, конечно, создает разные технологии, вот, стремится там,
превзойти самого себя.
Фантастические фильмы, вот, да, это фантазии человека, как человек мыслит свободу от своего тела. Там, киборг, чтобы он был там, или сознанием мог жить в компьютере. То есть независимо от тела, но ты все равно окажешься в компьютере. Ты все равно окажешься в теле киборга, тебе нужно будет его потом менять, когда оно износится. Ты все равно окажешься в ситуации ограниченности. Если мы, например, возьмем науку, которая очень часто противопоставляется религии, что как ограниченная наука, она вот вся такая свободная, то это тоже такой миф. Почему? Потому что любой ученый, он четко понимает, что такое предмет исследования. Вот мы, когда поступаем в школу, у нас есть несколько предметов. Понятно, что там преподаватель может вести разные предметы, но когда мы придем на урок физкультуры и нам будут преподавать биологию, мы четко поймем, что это не урок физкультуры. Почему? Потому что предмет, который нам будут преподавать, это биология. И в науке есть очень четкая дисциплина изучения предмета, очень четкая, очень конкретная. Нету вот растекания какого-то и непонятного, это уже не наука. У конкретного предмета есть конкретные методы исследования. И нельзя другим методом исследовать другой предмет, потому что будет неправильный результат. И таким образом, куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни коснулись, человек везде ощущает, что он ограничен. И, кстати, вот когда психологи говорят о мотивации, вот я интересно такое встречал в своей жизни определение, что мотивация – это опредмеченное желание. То есть пока человек не поймет, чего он хочет, он не будет находить себе внутренние ресурсы, достигать вот своего желания. А чтобы ему понять, чего он хочет, он должен его опредметить. То есть, когда мы начинаем говорить о том, что свобода – это отсутствие всяких рамок, это неправда. Вот умерший человек, он действительно становится свободен от своего тела, от культуры, от языка, там, от своих социальных связей. Он абсолютно свободен, его ничто не сдерживает. Вот это и есть абсолютная свобода. Пока человек жив, он так или иначе чем-то ограничен. Отсюда и возникает проблема, что когда человек уходит от церковной практики, говоря, что она меня сковывает, он себе находит другую религию. Вера в черную кошку, вера там, в силу пролетариата, там, вера в то, что Бога нет.
В коммунизм, в инопланетян и так далее, в компьютер.
Совершенно верно, совершенно верно. И вот если продолжим говорить про вот эту вот ограниченность человека, то мы еще должны, то есть вот ограниченность с одной стороны, а с другой стороны общечеловеческие ценности. Вот люди, когда говорят, что общечеловеческие ценности, они должны отражать такие ценности, которые присущи всем людям. Присущи всем людям. И, например, в Декларации прав человека, Международной декларации прав человека, вот в статье 2 есть такое вот выражение, что каждый человек должен обладать всеми правами, всеми свободами, провозглашаемыми настоящей декларацией, без какого бы то ни было различия как-то в отношении расы, цвета, кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений и так далее. И вот здесь вот можно поговорить о таком явлении в нашей стране, как, например, там люди думают, что атеизм – это более лучше, чем религия. То есть это более, так сказать, светско, чем религия. И вот посмотрите, данная декларация, она говорит о том, что политические убеждения или там религиозные – это всего лишь признак, но не является ценностью. И вот эти религиозные убеждения, да, они должны сохраняться человеком, за человеком, да, вот, и в индивидуальном порядке. То есть, например, за мусульманина ценности ислама, за христианина ценности христианина, атеизм, как можно сказать, что он выше получается. Или все-таки это тоже личный признак? И вот здесь, с одной стороны, вот эта ценность говорит о том, что все обладают равным правом и свободами исповедовать веру, не исповедовать веру, быть там атеистом или быть верующим, быть там политическим таким-то лидером или другим лидером. Но мы сразу же приходим к несоблюдению этой ценности. Почему? Потому что а как это можно сделать равным? Как это можно сделать равным? Потому что тут же люди начинают конкурировать между собой. Кто из них лучше? И вот эта вот общая ценность, да, то есть понятно, что все люди во что-то верят, а все люди, которые хотят там участвовать в политической жизни. То есть, с одной стороны, это общая ценность, а с другой стороны, это то, что вот оно между собой сталкивает людей. Не обязательно это до конфликта доводит, но это как раз противопоставляет, о чем мы сейчас выше и говорили. Когда человек себя считает нерелигиозным, неверующим, агностиком, атеистом, он себе позволяет право нарушать вот эту статью, чтобы принять человека с его верой. Принять человека, не называть его ограниченным, а принять его.
Вот вы знаете, я вспоминаю, что я смотрела фильм Галины Царёвой, и там выступала очень известный православный психолог. Она говорила, ну вот, вот то, что происходит, фильм касался растления детей. Вот она объясняла, что вот вы понимаете, она прекрасно понимала, что фильм могут посмотреть люди светские, да, то есть кто угодно. Фильм о том, как растлеваются наши дети сегодня и вообще во всем мире, в том числе России. И она говорит, ну вот как объяснить мне людям, как объяснить, что я вижу, что они, например, вот если какое-то поведение вызывающее на улице происходит, да, или, например, даже люди просто курят в присутствии тебя, или, например, смотрят очень громко фильм какой-то по айпаду или там, я не знаю, по компьютеру. Он говорит, как объяснить человеку, что вы нарушаете мои права? Вот ведь мне просто хочется сказать по-человечески, сделайте потише. Но часто очень люди не понимают и не слышат. А когда уже говоришь человеку, что вы просто нарушаете мои права по закону, вот тогда только человек начинает что-то понимать и как-то прореагировать на эту ситуацию. Или вот как говорят, пока не заорёшь, тебя не услышат. Вот как-то вот в народе, может быть, это так. То есть тихий, спокойный человеческий голос не воспринимают. Но когда ты начинаешь вот эту силу какую-то применять, свою какую-то вот что-то, тогда тебя
вот совершенно верно. Могут и услышать. Поэтому, когда мы говорим вот о действительно общечеловеческих ценностях, например, право на жизнь, то есть каждый человек имеет право на жизнь, зачатый человек имеет право на жизнь, там, новорожденный, младенец, подросток, взрослый, пенсионер, каждый имеет право на жизнь. Почему другой человек игнорирует это право? Вот, например, у нас, если в стране есть безнаказанное право лишить зачатого человека жизни, то есть, понимаете, вот уже нарушается вот это вот общечеловеческое.
Таких моментов очень много.
Совершенно верно.
Вот, мы пытаемся в них разбираться.
Да, и вот тут вот мы как раз подходим к проблеме. Следующее, да, то есть первая проблема у нас – это то, что у нас общие человеческие ценности, они оторваны от духовных корней, их нужно наполнять вот именно Духом Христовым. И вторая проблема – это проблема реализации, общечеловеческих ценностей, потому что как люди начинают интерпретировать и реализовывать общечеловеческие ценности, конечно, порой, ну, там, это в шок бросает. Всегда ли это так было? Конечно, люди, когда сталкиваются с любым хорошим призывом, с любой хорошей идеей, они думают, как ее реализовать. И реализация любой самой хорошей идеи, она часто наталкивается на проблему неправильной и неадекватной реализации. И нам, христианам, ведь смотрите, ведь вот эти вот ценности, вот если мы возьмем как утверждение, что общечеловеческие ценности, они вышли из христианской цивилизации, вот нам, христианам, нужно тоже думать, как их реализовать правильно. Не только говорить о том, что они противоречат нам, Богу, божественным ценностям, но и думать, как можно их реализовать правильно, по-христиански. Собственно говоря, церковное общество сейчас, оно находится в стадии становления, и мы видим, как, например, там 90-е годы, например, было очень сложно отличить, там баркашовцы были, там разные псевдополитические движения, фашистские движения, которые прикрывались христианством. Вот, то есть сложно было различить, люди просто не всегда понимали, где христианство, где политическое движение. То сейчас христианское общество, оно уже начинает созревать интеллектуально, уже много людей получили образование богословское, существует много семинарий, институтов богословских, много людей вот прошли через них. И люди начинают активно высказывать свою социальную позицию. А это как раз и есть участие в формировании, реализации вот этих вот ценностей. То есть, с другой стороны, это и есть наполнение Духом Христовых вот этих ценностей.
Ну вот я хотела вот спросить все-таки вот по-простому. Вот, например, исходя из своего личного опыта, я закончила в свое время теологический факультет. Мы все закончили. Тот, кто сколько там человек, два выпуска было, вот наши выпуски были. И нам, тогда владыка Викентий еще, он просто говорил, вот идите и проповедуйте Слово Божие. А потом, спустя какое-то время, мы поняли, что не всем это дано. Это не всем дано Слово Божие проповедовать, что тебя вообще не слышат и не понимают, и лучше промолчать. И с неверующими вообще. Нет, я просто на радио уже работала. Да, много лет. И до этого я работала на радио. Но вот она просто какая-то проповедь идет. Я считаю, что это, знаете, даже не проповедь, а может быть даже внутренняя рефлексия. Вот то, о чем мне просто хочется задать, вот пока у нас там немного, есть у нас еще какое-то время, вот, а вопрос, вот смотрите, отец Дмитрий, вопрос толерантности, он уже непосредственно касается вот этих вот всех отношений христианства и светского общества, когда светское общество нам навязывает вот это вот, как бы понимание, что вот пусть они стираются, вот эти вот грани христианства, и вот вы нам не нужны совершенно, вы нам такими не нужны, вы нам мешаете, мы не хотим вообще с вами общаться. Будьте такими, как мы.
Это их право, мы же должны признать за ними их право высказывать свое мнение, и у нас с вами есть право высказать свое мнение. Вот у нас свобода слова, и поэтому давайте общаться, говорить друг с другом, слушать друг друга. Но самое главное – жить вместе. И
трудно жить вместе.
Это понятно.
Трудно.
Мужу и жене тоже трудно жить вместе, поэтому любовь-то она как
вы
раз…
Вы понимаете, верующему с неверующими, я имею в виду, трудно жить, находить общий язык очень трудно.
Совершенно. Я вот про это и говорю, что когда муж с женой живут, они тоже вроде бы душа в душу, но понимают в конце жизни, что они любят друг друга или нет. Потому что можно прожить вместе и так и не понять, что была ли любовь-то или нет. Вот, это очень хорошо видно, когда приходишь вот, причащать умирающую там, бабушку или дедушку, вот, и она исповедуется, да, вот, и там какие у них отношения, вот все. Это же все видно. И нам, согражданам, точно так же нужно жить вместе на одной территории, в одном городе, в одной стране, в одном обществе, иметь разные взгляды, вкусы, там, какие-то качества там разные, да, но при этом жить вместе, и нам нужно учиться разговаривать. И мне кажется, как раз проблема, вот эти люди, которые отрицают, современные люди, которые отрицают веру, они немножко неправильно, вот, с моей точки зрения, поступают. Почему? Потому что всегда, во все времена существовала государственная власть. И государство в той или иной степени, оно вот объединяет вокруг себя людей. Ну, иначе оно будет слабым, иначе его просто не будет. И вот в нашей истории были периоды, когда вера христианская, она была идеологией, ну, при императорском периоде. Это не хорошо, не плохо, в данном случае это был период. Это был период исторический, из которого вот сейчас современные люди говорят, вот посмотрите, видите, сколько было несправедливости. Из-за того, что это было отождествлено, они говорят, нам не нужна такая вера. Но здесь дело-то не в вере, а дело в политическом решении руководителя государства, что именно вот так вот сделать. Да? Это было историческое решение, это вот люди там жили, они так видели, они почему-то так сделали. Мы сейчас уже понимаем, что государство – это государство, а вера – это вера. Все, на самом деле это не так. Не так. То есть государство, у него свои задачи, чтобы был порядок на земле, чтобы люди жили в безопасности, чтобы всем было хорошо. Вот как они умеют реализовывать.
А еще все время говорим, чтобы стремимся к процветанию своего, да, государства.
Да. А вера поднимает немножко другие вопросы. Другие вопросы. Они, во-первых, касаются жизни человека здесь, на земле, в этом государстве, но в то же время человек может уехать в другую страну, оказаться в другой национальности, столкнуться с другими людьми, где человек был до рождения, где будет после смерти. Вот вера, она всеобъемлюще видит человека, она поднимает как раз настоящие ценности, которые присущи человеку. Не только лишь пока человек нужен там заводу или там друзьям, там у него деньги есть, да, а вера поднимает вопрос вообще, кто такой человек, что в нем ценно, а что в нем наносное и наоборот негативное. Поэтому, когда нас общество начинает пододвигать вот к такой толерантной позиции, что, дескать, вы уберите то, что вот нам не нравится, да, а будьте только такими, какие вы вот нам нравитесь, да, конечно, это неправильная позиция. И вот здесь вот христиане, они могут, смотрите, вот христиане, они могут, как все люди, вот что сделать, да, вот человек посмотрел свою жизнь, проанализировал и сказал, вот здесь я был неправ, и покаяться, изменить свою жизнь. То есть мы можем провести внутреннюю рефлексию и действительно взять, вот, ну, мы же историю видим, мы же читаем, мы же умеем анализировать, да, мы не можем за наших там родителей что-то исправить, но в своей жизни мы можем выстроить так эту жизнь, чтобы она сочеталась максимально с Евангелием, и она отражала интересы Евангелия, не интересы золотого тельца, а интересы Евангелия. И вот это противостояние, да, оно все равно будет неизбежным. То есть толерантность, вот мы должны понимать, что здесь мы не должны быть толерантными, чтобы угодить им, да, а мы должны научиться жить друг с другом, принимать. Вот как конвенция международная о правах человека говорит, научиться жить друг с другом, принимать.
Ну вот как вот, да, Бочка, перебиваю вас.
Да, не подстраиваться друг под друга, а научиться принимать. И это вызов нашего дня, это проблема нашего дня. Об этом нужно говорить. Как? Я думаю, что никто не знает как. Но об этом нужно говорить. И каждое поколение всегда отвечало вот на этот вопрос. Когда люди не сходятся интересами, когда люди не сходятся какими-то результатами, возникают конфликты, возникает насилие, Всегда люди думали, как преодолеть насилие, как ситуацию не допустить к максимальному насилию. Получалось это или нет, история, вот она нам показывает, что когда-то люди умели договариваться и решать проблемы, когда-то нет. Когда-то уходили в войны, в очень тяжелые, страшные войны, в репрессии уходили.
Ну вот тогда скажите, вот все-таки уже прошел какой-то промежуток времени после этого конфликта со строительством храма Святой Екатерины. Вот это как раз непосредственно касается нашей сегодняшней беседы. То есть каким образом вот сегодня христиане чему-то научились из этой ситуации? То есть вот действительно прошло время, мы понимаем, да, что вот мы уже как-то со временем проанализировали эту ситуацию, какие выводы можно все-таки сделать. Это же было очень такие мощные столкновения, которые вот эту вот, как вот сегодня мы в народе говорим, между собой мы говорим о том, что вот эта вот язва, это непонимание, этот фрункул, он должен назреть, он должен прорвать. И каждый должен сделать какие-то выводы. То есть мы больше друг друга узнали.
Совершенно.
И это, кстати говоря, самое ценное время, когда происходят вот такие вот, вот внутренние. Это у нас же в семьях это постоянно происходит. И тогда только, когда мы уже все проревелись, прообижались друг на друга, тогда только происходит уже какое-то понимание с той и с другой стороны.
Да, с этим я согласен, что у нас сейчас у всех есть какое-то вот понимание после вот этих событий. Но все-таки это понимание очень разрозненное. И вот у меня есть свое, там, вот я с кругом там, своих друзей, священников, прихожан, с кем-то общался. Но это все равно, это мой круг, у вас свой круг. Мы вот все разрознены, у нас нет какого-то единого понимания, единого видения вообще, что произошло. Все это все равно происходит на уровне интуиции. Мне кажется, вот здесь очень важно в данной ситуации искать, это, ну, это мое личное мнение, да, искать как раз ситуацию мира и решение ситуации, что это действительно должно быть объединяющим моментом. Но вот здесь, когда мы, например, говорим христиане, давайте мы готовы к диалогу, мы готовы искать это место, мы готовы там с вами разговаривать, обсуждать, там другая сторона, например, там власти города, там губернатор, они тоже готовы, то есть они свою позицию тоже высказали. Были проведены ряд встреч со всеми сторонами вот этой ситуации. И вот тут вот уже, смотрите, да, кто должен идти на компромисс, кто должен идти на уступки. Всегда ли христиане должны идти? Всегда ли власти должны идти? Всегда ли,
и та, и другая сторона, наверное, должна идти.
Должны активисты идти, вот, которые ну, выступали за поиск другого места. То есть, понимаете, вот это и есть договор, да, вот это и есть умение договариваться, вот это и есть умение уважать друг друга. Если риторика употребляется, что только кто-то один прав, а все остальные не правы, ну, конечно, это риторика не дружбы, это риторика не уважения друг к другу. Вот, и это больше риторика похожа на эпоху гонений во времена Советского Союза на верующих, когда просто мнение верующих, их права, они ставились в ничто. Вот. Если вы не понимаете верующих, надо с ними разговаривать, надо с ними общаться. Если вы уже и так все понимаете, ну, вы для себя сделали личные выводы, но это опять предвзятые отношения. И получается, все равно это диктат. То есть где здесь разговор, да, вот тут должно быть общение. Я сторонник общения, и я считаю, что именно в общении, в созидании и есть выход. В этом и есть развитие. Ну, даже вот если мы возьмем там законы развития, да, что развитие не может, когда все в одну сторону там смотрят. Развитие возникает тогда, когда задача усложняется, взгляды в разные стороны. И идет выбор, обоснование, почему мы должны сюда идти, почему мы должны так, должны услышать друг друга и принять более правильное решение.
Но опять же, вот эта ситуация напоминает то, что никто не хочет услышать друг друга. Порой и православные люди не хотят услышать, и светские не хотят. Они, одно только имя Христа их уже жжет. Они не хотят.
Вот поэтому у нас с вами очень интересное время, в котором мы с вами живем. Это время молитвы, это время труда, это время подвига. Вот мы сейчас поднимали тему выпускников теологического факультета, которым сказали: идите проповедуйте. Они сказали: а мы это не находим в себе ни сил, ни ресурса, ни умения. Ну вот видите, вот сейчас мы имеем ту ситуацию, в которой все равно вольно-невольно ты будешь проповедовать. Иначе это будет неправильно. Нельзя в данном случае остаться в стороне. И мы видели, что явка вот на выбор места, да, люди не остались равнодушны. Люди пришли проголосовать за место больше, чем на выборы депутатов. Поэтому вот мы, христиане, мы должны дружелюбно, мирно, с радостью благословать имя Христово, общаться с людьми, уважать их мнение, порой агрессивное мнение, порой там риторика недружелюбная, но что делать, это тоже наши братья. Вот конвенция же говорит, что мы должны в духе братства вот жить. Мы должны в духе братства уважить.
Заблудшие братья.
Ну, может, они и заблудшие, да, но все-таки это наши братья. И...
Ну, это вообще ведь, ну, мы уже сколько об этом говорили, это наши семьи, это наши дети, это родственники наши, которые выходили, выступали против храма строительства. Так как мы знаем, что в семье чаще всего вообще в роду остается один человек, который борется своими слабыми силами, вымаливает свой род, и помощников у него нет просто. И поэтому вот они все, вот оно наше поле непаханное.
Вот. Вообще, если вот говорить про храм и общечеловеческие ценности, то решение строительства храма, ну, то есть если все-таки это мы действительно будем считать, что люди вышли, проголосовали, и это консенсус достигнут определенный. Ну, это же факт, который нельзя отрицать, это произошло, то есть общество было неравнодушно, но вышло и проголосовало. И само строительство храма, оно является, на мой взгляд, с точки зрения развития, сильной стороной. Почему? Потому что оно поднимает в человеке очень глубинные вопросы. Вот на бывшем приборостроительном заводе там надпись есть, да, кто мы, откуда мы и куда мы идем. То есть человек, который просто будет опираться на технологические какие-то ресурсы, но он не будет понимать, кто он и
откуда у нас эта запись в городе появилась, не знаете?
Нет, не знаю. Вот, но если человек вот будет просто на технологии опираться, да, не понимая, кто он, да, что он из себя представляет,
да, страшно.
То куда он пойдет, куда его следующие шаги будут? Вот. То есть храм, он в первую очередь что делает? Он связывает историю строительства города нашего с сегодняшним днем и с будущими поколениями. Потому что вот я вот встречал такое мнение, что якобы, ну, завод там был сердцем города, а не храм. Ну хорошо, завода как такового нет, там стоят какие-то стены, которые используются не по назначению. То есть он уже устарел этот завод. А храм, он будет функционировать, храм будет жить. Да, его снесли в годы революции, там, да, вот, как ненужный, но храм, он всегда будет жить. И поэтому вот это сердце города, храм, оно всегда будет живое, оно всегда будет биться, и оно будет оживлять вот ту память завода, который рядышком стоит на плотине, который сейчас не используется по назначению, и через лет, через 5, через 10, он вообще, люди не будут понимать, ну, не через 5, через 10, там, через 50, через 100 лет, люди вообще не будут понимать, что это такое стоит, потому что современные люди говорят, что наша история началась с 17-го года. Извините, Екатеринбург был построен до 17 года. И вы сейчас говорите, вот люди не слышат, вы так говорите, с 17 года началась история, и тут же вы говорите, что этот завод, завод сердце города, противоречие. Люди не слышат это. И нужно об этом говорить, разъяснять в духе любви, братства, сожительства друг с другом, что мы живем в одном городе, в одном обществе, и мы носители одних христианских ценностей.
Батюшка, спасибо. Еще только мне хочется добавить, сколько хорошего произошло. Времени уже совершенно наше вышло в эфире, но вот именно с этой ситуацией, которую сейчас мы с вами вспоминали, сколько произошло хорошего. Это и уроки Екатеринбурга ведения у нас появляются. И если вот так внимательно посмотреть на эту ситуацию, то внутренняя активность такая появилась у христиан, которой, может быть, раньше не было. Она очень осознанная такая активность. Спасибо большое отцу Дмитрию. Это были, дорогие наши слушатели, беседы о вечном. И сегодня в нашей программе принимал участие настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, священник Дмитрий Задорин. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие братья и сестры. Всем вам мира и добра.
Спаси, Господь.